помог нам приобрести в Харциске недорогой, но уютный домик. Денег в долг пришлось взять совсем немного. К дому мы пристроили кухню. И в этом доме выросли все наши 8 детей. Трое родились в Харциске. В этом доме мы с Любой живем до сих пор. Подыскивая себе жилье, я наткнулся на один дом, который находился в плачевном состоянии. В нем жили два атеистических деятеля – партийный и комсомольский. Дом был большой, более 100 квадратных метров. Увлекшись водкой, владельцы дома не находили времени для его ремонта. Крыша стала протекать, штукатурка обвалилась. Оба домовладельца получили благоустроенные квартиры и продали дом за ничтожную цену. «Купить бы его под молитвенный дом», — мелькнула у меня мысль. Харцистская церковь ютилась тогда в частном доме, где жила многодетная семья. Я сказал о своей находке Михаилу Тимофеевичу Шаптале, пресвитеру церкви. Он с радостью одобрил мое предложение. Нужен был надежный брат, на которого можно было бы оформить дом. Я вспомнил об отце. Он к тому времени взял в жены богобоязненную христианку и жил в селе. Михаил Тимофеевич согласился с моим предложением вызвать отца. Я послал отцу телеграмму: «Папа, если под конец жизни хочешь быть на передовой линии, срочно выезжай». Мы с папой понимали друг друга, как говорят, с полуслова. Через день пришла телеграмма: «Готов, выезжаю». Папа купил дом за свои средства. Сообща, строение отремонтировали и оборудовали для проведения богослужений. В августе 1975 года Иван Яковлевич Антонов рукоположил меня на служение благовестника. В мае 1976 года состоялось открытие молитвенного дома в Харциске. Внешние, к нашему удивлению, ни в чем не препятствовали. Мы с папой с нетерпением ждали, когда в доме зазвучат гимны, прославляющие нашего Творца. Я был регентом хора. Первое служение прошло торжественно. Приехало много гостей, немало было и тех, кто впервые обратился к Господу с покаянием. Мы от сердца со слезами благодарили Бога за все Его милости. Все было хорошо, но в конце богослужения наш пресвитер, член Совета Церквей, вдруг объявил, что Харцистская церковь теперь зарегистрирована по адресу нового молитвенного дома. Регистрация осуществлена без принятия законодательства о религиозных объединениях, и это согласовано с Советом Церквей. Братья не против регистрации. В то время в общинах находились люди, которые пытались обвинить Совет Церквей в политическом уклоне. Это обвинение базировалось на решительном отвержении Советом Церквей антиевангельского законодательства о религиозных объединениях, противоречащего принципу свободы совести. Для регистрации общины атеисты выдавали форменный бланк с графой: «С положением о религиозных культах ознакомлен, обязуюсь выполнять». Таким образом, через подписавших заявление о регистрации, вся община становилась виновной в принятии безбожного положения о культах. Совет церквей призывал не соглашаться на такую регистрацию. Атеисты действовали через своих уполномоченных очень продуманно. Как правило, во время регистрации они даже не зачитывали это положение о культах, чтобы не отпугнуть от греховного дела. Один Бог знает, сколько неопытных братьев было уловлено в эти сети. Когда число общин, не желающих регистрироваться на этих условиях, стало увеличиваться, атеисты встревожились. Они стали закрывать глаза на то, что во многих регистрированных общинах нарушалось положение о культах. На богослужениях участвовали дети и молодежь. Кое-где в показательных общинах даже появились молодежные хоры. Но это была хитрая уловка сатаны. Когда Совет Церквей раскрыл цель атеистов, они придумали еще одну уловку. Из форменных бланков заявлений о регистрации был изъят пункт, обязывающий соблюдать положение о культах. В то же время категорически запрещалось указывать в заявлении, что община желает принадлежать к братству, объединенному служением Совета Церкви ЕХБ. Атеисты стремились любой ценой расколоть братство и предлагали автономную регистрацию без указания духовного центра в представляемых документах. Подавшиеся хитрой уловке стали воспитывать в своих общинах апологетов этой якобы единственно верной автономной регистрации. Они-то и обвиняли служителей Совета Церквей в политическом уклоне, тогда как они, напротив, призывали не вмешиваться в политику, а отстаивать свободу проповеди Евангелия. Некоторые из служителей, входящих в состав Совета Церквей, ратовали за автономную регистрацию и верили, что согласно новым формам заявлений атеисты не заставят соблюдать законодательство о религиозных объединениях. Снисходя к их немощи, Совет Церквей решил дать искренне заблуждающимся возможность убедиться в том, что атеисты все равно будут настаивать на соблюдении положения о культах. Служители дали согласие на регистрацию общин без принятия положения, но с обязательным указанием их принадлежности к Совету Церкви ЕХБ. Как и следовало ожидать, общины, зарегистрированные таким образом, власти тут же стали склонять на разрыв с Советом Церквей и заставлять соблюдать положение о культах. Тогда служители Совета Церквей решительно выступили против всякой регистрации, так как она лишала братства единства. В годы господства атеизма любая регистрация была направлена на попрание принципа свободы совести и на искоренение веры в народе. В то время я не очень-то разбирался во всех тонкостях регистрации. Я очень любил братство, любил Михаила Тимофеевича и не допускал мысли, что здесь может быть какое-либо уклонение от истинного пути. После праздничного богослужения папа подошел ко мне и возмущенно спросил: «Что же это такое, сын? Ты куда меня вызвал?» «Папа, успокойся», — ответил я. «Раз со старшими братьями это согласовано, значит, все правильно». Первое время не было никаких препятствий со стороны внешних. Община стала быстро расти. Я обратился к Михаилу Тимофеевичу с предложением начать обучение детей и подростков игре на скрипке, чтобы впоследствии создать оркестр. Он согласился. Через 2 года у нас уже пел молодежный хор, в котором было около 70 хористов, а среди них около 20 скрипачей. Конечно, они не были виртуозами, но могли играть простые оркестровые партии. Потом в оркестр ввели 10 гитаристов, альтовые скрипки и виолончели. С этим коллективом мы стали регулярно посещать церкви Донецкой области с целью евангелизации и пробуждения в общинах всех Б. Незабываемой осталась поездка в Киев на молодежное общение. Внешние всеми силами препятствовали нашему выезду на поезде, и мы стали отправлять хористов и оркестрантов в аэропорт. Добирались разными рейсами, но на общении все были в сборе. Общение прошло благословенно, было много покаяний. Тогда мы впервые исполняли гимн «Священный огонь» в обработке для хора. 4 или 5 раз в течение общения нас просили его играть и петь. В 76 году я провел первые месячные курсы регентов. Многие из тех курсантов до сих пор трудятся в братстве. В 77 году мы опять организовали обучение регентов. Занятия проходили в Харциске. В наш молитвенный дом регулярно, 2 раза в год, 1 мая и 7 ноября, стала съезжаться молодежь. Это, конечно, очень не нравилось властям. Они стали препятствовать проведению молодежных общений, критиковать нас в печати. Одно такое общение запомнилось мне на всю жизнь. Это было 7 ноября 1977 года. Шел холодный дождь. Народу пришло много, так что пришлось вынести из зала все скамейки. Оставили только несколько штук у стен, чтобы уставшие могли немного отдохнуть. Общение продолжалось обычно около 5 часов. Все шло хорошо. Проповеди, пения, стихотворения возвеличивали имя Божье и назидали жаждущие души. Звучала проповедь на тему «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». В тот момент, когда Дух Святой начал действовать в сердцах, и многие готовы были склониться перед Господом в молитве покаяния, пришла группа учителей. Они остановились у входа, так как дальше пройти было невозможно. Лишь в центре зала был проход, по которому к кафедре могли подойти желающие покаяться. Завуч школы, оценив обстановку, сказал учителям: «Смотрите, сейчас у них начнется инсценировка. Все будет разыграно по ролям. Проповедник начнет слезно призывать к покаянию. В это время кто-то из своих выйдет и закричит: „Господи, прости меня, грешника“. Кто-то будет вторить ему. Ну, а кто-то из впервые пришедших примет все за чистую монету и захочет покаяться в грехах. Так сектанты затягивают в свои тенета. Рядом с учителями стоял юноша, пришедший послушать проповедь Евангелия и посмотреть на христианскую молодежь. Ему очень захотелось увидеть инсценировку, о которой говорил завуч, но из-за большого количества стоявших впереди ничего не было видно. Юноша разулся и встал на лавку, чтобы увидеть происходящее у кафедры. Богослужение шло, и Дух Божий стал стучать в сердце молодого человека, призывая его покаяться. Забыв про снятые туфли, он в белых носках пробрался вперед, упал на колени и со слезами стал молиться. «Господи, прости меня, грешника, помоги мне встретиться с Тобой, очисть мое сердце и войди в него». Когда он поднялся с колен, его глаза сияли радостью. Он взглянул на свои носки и улыбнулся. «Встретилось ли твое сердце с Господом?» – спросил я у юноши. «Да», – счастливо ответил он. В этот момент от группы учителей отделилась молодая учительница и торопливо пошла по проходу. Мы подумали, что сейчас начнется противодействие, прозвучит увещание «не губить религии молодежь». Но случилось обратное. Учительница некоторое время стояла молча. Видно было, что она сильно волнуется. Вдруг на ее глазах появились слезы. Она упала на колени и зарыдала. По ее щекам из-под густо накрашенных ресниц потекли черные слезы. Достав белый платочек, учительница стала вытирать слезы, но они текли ручьем. Вдруг она встала и, подняв почти черный платочек, сказала: «Вот такая грязная и моя жизнь. Я не хочу больше так жить». Она опять упала на колени и стала просить у Господа прощения. Атеистическую группу словно ветром сдуло. Бог не позволил им помешать поведению общения. Забегая вперед, окончу это повествование. Через 3 года меня арестовали, и я почти 9 лет не видел свободы. Освободившись из заключения, я по-прежнему стремился в общение со святыми. На одном собрании в Луганске я рассказал о юноше в белых носках и о черных слезах учительницы. После проповеди ко мне подошел молодой человек лет 30. «Вы меня не узнаете?» – спросил он добродушно. Я смотрел ему в лицо, стараясь вспомнить. «Я тот самый юноша, о котором вы рассказывали». Мы обнялись. Я был тронут до слез. «Ну а теперь, брат мой, ты видишь Господа?» – спросил я, вспомнив тему давнего общения. Он ответил словами псалмопевца: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня». В начале лета 78 года в молитвенном доме города Харциска мы собрали регентов для обучения. Этот труд по проведению курсов разделил со мной профессиональный дирижер хора и вокалист Владимир Андреевич Охотин. Он внес большой вклад в хоровое служение в братстве, отбыл срок заключения, но, к сожалению, эмигрировал в Америку. Участники этих регентских курсов подали в Совет Церквей заявление с предложением создать в братстве музыкально-хоровой отдел, МХО. Первые 2 недели занятия проходили спокойно. Узнав о регентских курсах, власти решили вмешаться, но Бог расстроил их планы. В молитвенный дом прибыл большой наряд милиции во главе с начальником городского управления КГБ и секретарем горисполкома. Они не учли, что был праздник Вознесения Иисуса Христа, и проходило торжественное богослужение. Пел сводный хор, состоящий из курсантов и местных хористов, занятий не было. Община считалась зарегистрированной, и нарушать богослужение власти не имели права. Я как раз стоял на кафедре и проповедовал, когда они вошли и приказали прекратить занятия. Я заявил, что никаких занятий нет, здесь проходит праздничное богослужение, и попросил не бесчинствовать. Не обращая внимания на мои слова и на возмущение верующих, работники милиции по указанию секретаря горисполкома, которая знала почти всех в церкви, стали по одному выводить курсантов на улицу и сажать в автобус. Поняв их замысел, я предложил всем присутствующим, их было около 300, выйти на улицу. Кого-то из регентов все же арестовали, но многие растворились в общей массе и ушли. Владимир Андреевич Охотин сумел собрать их, переехал с ними в Брянск и довел курсы до конца. Меня же в то воскресенье арестовали и долго держали в КПЗ. приезжал из Киева главный специалист по религиозным вопросам полковник Фисуненко, а также подполковник КГБ из областного управления. Угрожали мне тюремным сроком. Я смело заявил, что местные власти незаконно разогнали собрание верующих, посвященное Вознесению Иисуса Христа. И если это будет продолжаться, то община сдаст регистрацию. Продержав под арестом 40 суток, меня тогда все же отпустили. Регистрация общины была им в то время выгоднее, чем мой арест. В ответ на заявление регентов-курсантов было созвано Всесоюзное совещание регентов. На этом совещании был образован музыкально-хоровой отдел. Мне предложили принять руководство МХО, а Охотина избрали моим заместителем. Ответственность за МХО в Совете Церквей возложили на Николая Петровича Храпова. Вспоминая о Храпове, можно написать целую книгу. Таким деятельным был этот служитель. Давно знакомые, мы особо сблизились с ним со дня основания МХО. При всей своей занятости он находил время для долгих личных бесед, вдохновляя каждого на всецелое посвящение своей жизни Иисусу Христу. Регентские курсы проводились регулярно, и Николай Петрович считал своим долгом преподавать обильные наставления курсантам и лично беседовать с каждым из них. В последний раз я виделся с Николаем Петровичем весной 80-го года. Мы ехали вместе с библейских курсов, на которых он преподавал догматику и пасторское служение. Я учился на этих курсах и одновременно преподавал апологетику. По дороге Николай Петрович с какой-то грустью в голосе сказал: «Дорогой брат, не уделишь ли ты мне один денек? Бог поручил нам с тобой большую ответственность. Мне за литературное служение в братстве, тебе за музыкальное. Поехали со мной в Коломну, где прошла моя юность. Я хочу и кое-что показать тебе и рассказать». Большой жизненный опыт и духовная интуиция подсказывали Николаю Петровичу, что скоро опять придется прощаться со свободой. А в его возрасте новый тюремный срок мог оказаться последним. Так и случилось. С утра до обеда Николай Петрович водил меня по Коломне, подробно рассказывая, как здесь совершалось служение Господу. «Я очень любил старцев», — говорил он. «Быть в общении с ними и слушать их наставления считал за счастье. Когда старцев вдруг не стало, и мне нужно было самому решать духовные вопросы, я трепетал от страха. Я боялся в своих решениях приступить волю Божью и много молился». Николай Петрович повел меня на кладбище и показал могилы почивших в Господе братьев и сестер по вере в Иисуса Христа. Среди них была могила Михаила Даниловича Тимошенко, много потрудившегося для Господа. Мы были уже довольно утомлены, когда он вдруг сказал: «Но теперь, брат мой, пойдем к моей сестре, я хочу рассказать о самом главном». В коммунальной квартире своей сестры Николай Петрович рассказывал мне о книге «Счастье потерянной жизни», которую желал скорее закончить, но не находил времени. В конце беседы Николай Петрович вывел из соседней комнаты свою мать, худощавую, высокую старицу. Познакомив меня с ней, он сказал: «Расскажи-ка, мама, брату моему, сотруднику на Ниве Божьей, как ты пробиралась к папе на свидание по заснеженному полю. Пусть знает будущее поколение правду о всех испытаниях, выпавших на вашу долю». На лице матери изобразилась глубокая скорбь. Она опустила голову и долго сидела в безмолвии. Казалось, что воспоминания заставляли ее снова страдать. Глубоко вздохнув, она не сказала, а скорее простонала: «Ох!» — и со слезами начала печальное повествование. Она рассказала, как шла по насту много километров. Дороги не было, обувь быстро истерлась о ледяную корку, ноги изранились, и на снегу оставались кровавые следы. Местами уже текли потоки растаявшего снега. В одном месте перейти поток было невозможно, и она, найдя двухметровый шест, с его помощью перепрыгнула через поток. Она все же смогла повидаться с умирающим мужем, отцом Николая Петровича, которого бросили в лазарете на произвол судьбы. Он лежал совершенно раздетый под одним покрывалом. Кто сможет в полной мере описать эту повесть страданий? Только на небе мы узнаем о всех страдальцах за истину, оставшихся неизвестными, но сохранивших верность Господу до смерти. Вскоре после этой встречи Николая Петровича арестовали, а через 2 месяца за решеткой оказался и я. Арестовали Николая Петровича рано утром. Это был его последний арест. Один из чекистов, войдя в спальню, назвал Николая Петровича по фамилии героя книги «Счастье потерянной жизни». «Ну что, Владыкин, вставай! Потрудился! Пойдем на отдых!» Многострадальный путь Николая Петровича закончился в ноябре 1982 года в одном из лагерей Мангышлака. Он ушел в те обители, куда тюремный черный ворон не имеет доступа. В общей сложности в местах лишения свободы брат провел 30 лет без 2 месяцев. Книгу «Счастье потерянной жизни» ему так и не удалось дописать. Незабываемым осталось общение в Ростове-на-Дону, 79-й год. Она проходила с участием хора выпускников регенских курсов. По стране подобные общения повсеместно разгоняли. Ряды узников за веру в Господа Иисуса Христа быстро пополнялись. Атеизм наступал, но братство не сдавало позиции. Общение в Ростове-на-Дону было запланировано на летний воскресный день по улице Барковской, где жили рядом 2 семьи верующих. Узнав об этом, власти быстро организовали праздник улицы. Подогнали к этим 2 домам специальные машины с громкоговорителями и устроили танцы. На автобусной остановке верующих встречали работники милиции, КГБ и дружинники. Они сажали христиан в автобусы и увозили кого куда. Иногда, обознавшись, они хватали неверующих людей. Один задержанный милицией юноша кричал: «Отпустите меня, я же не баптист!» «Докажи!» – настаивал милиционер. «Чем я вам докажу? Ругнись матом!» Бедный юноша не замедлил осыпать арестовавших его отборной нецензурной бранью, и его отпустили. Видя происходящее, братья экстренно собрались на совещание и изменили место общения. Приезжающих стали направлять в лесопосадку около аэропорта. Несмотря на то, что многим помешали попасть на общение, а кто-то не нашел нового места, все же на поляне под куполом ясного неба собралось около 1000 человек. Чередуясь с проповедями, звучали христианские гимны. Недруги истины Христовой и сюда подогнали свои машины с нетрезвыми людьми. Сначала они плясали рядом под дикую музыку, потом стали прорываться сквозь плотное кольцо верующих в центр, чтобы помешать чтению Слова Божьего. Дружинников и милиции становилось все больше и больше. Предвидя массовое избиение верующих, мы были довольно далеко от жилых кварталов. Я предложил братьям организованно выходить на дорогу и идти в жилой район города. Предложение было принято, и христиане двинулись к жилому массиву по автомагистрали. Поняв замысел, недруги стали мешать нам выходить на дорогу. Кого-то задержали, но основная масса молодежи вышла на перекресток автомагистралей рядом с овощным базаром, окруженным высотными зданиями, и запела гимн «Любовь Христа безмерно велика». Это было чудное пение. Жители сбегали со всех сторон и выходили на балконы, чтобы посмотреть на поющих, окруженных работниками милиции. Владимир Андреевич встал на торговый столик и дирижировал этим огромным хором поющих христиан. Движение автомобилей было остановлено. Минут через 40 приехал полковник и, протиснувшись в центр к служителям, попросил разойтись, соглашаясь на любые наши условия. А условия наши были очень просты – не препятствовать намеченному общению христианской молодежи по улице Барковского. Это условие было выполнено, и через час мы уже проводили богослужение по намеченному ранее адресу. Звучали проповеди и гимны. Недруги окружили нас, заняв соседние дворы. Ход служения они стали снимать на телекамеру. Несмотря ни на что, звучал призыв к покаянию, и 2 юношей и девушек со слезами отдали свое сердце Господу в молитве. – После того, как в Харцистской церкви было нарушено праздничное богослужение, искренние братья и сестры стали требовать сдачи регистрации. Многие понимали, что регистрация разобщает нас с братством и не дает права на свободное служение Господу. Весной 79 года четверо служителей церкви, Юдинцев, Дуденков, Чепиков и я, подали в Совет Церквей заявление с просьбой рассмотреть вопрос о регистрации Харцистской церкви. Мой папа к этому времени ушел в вечность с глубоким переживанием о состоянии общины. Тщательно изучив документы о регистрации, я понял, что она не такая уж безобидная, какой ее пытались представить. В документе, дававшем общине право осуществлять свою деятельность, было отмечено, что он выдан на основании действующего в СССР законодательства о религиозных объединениях. Значит, ни одна зарегистрированная община не могла уклониться от безбожного законодательства. Председатель Совета Церквей ЕХБ Геннадий Константинович Крючков находился в то время в строжайшей конспирации. Видя серьезность нашего вопроса, он решился вызвать меня к себе и многое мне разъяснил. Когда он сказал, что регистрация Харцистской церкви – это нож в спину братства, чешуя спала с моих глаз. Я понял, что Совет Церквей никогда не был сторонником регистрации, так как никакая форма регистрации не могла обойти законодательство о религиозных объединениях. Я так любил Михаила Тимофеевича, и все же у меня созрело решение поступить согласно знаменитому высказыванию Аристотеля, ученика Платона. «Платон мне друг, но истина дороже». В ответ на наше заявление в Харциск приехали служители Совета Церквей. Они много убеждали церковь освободиться от греховной регистрации. Шаптала долго не соглашался, но потом все же пообещал сдать регистрацию. В мае 79 года на совещании служителей Донецкого объединения в Макеевке Михаил Тимофеевич заявил о готовности освободиться от регистрации. Это заявление было встречено всеобщей радостью. В объединение входило три области – Донецкая, Ростовская и Ворошиловградская. Ни одна из церквей в этих областях не была зарегистрирована, кроме Харцистской. Причем пресвитером этой церкви был служитель, ответственный за объединение, член Совета Церквей. Как только Михаил Тимофеевич изложил свой вопрос, в дом вошли работники госорганов. Среди них были и секретарь горисполкома, и множество работников милиции, КГБ и даже прокурор. Пятерых братьев сразу арестовали. Румачика, он был членом Совета Церквей, Шапталу, Юдинцева, Корниенко и меня. В отделении милиции, когда нас оставили в комнате одних, я при всех спросил Михаила Тимофеевича. «Если кто-то из нас останется на свободе, сдаем регистрацию?» Он ответил: «Сдаем». Тогда меня, Корниенко и Юдинцева отпустили, а Шапталу и Румачика осудили соответственно на 10 и 15 суток. Это было в субботу. В воскресенье на утреннем собрании Харцистской церкви я сказал нашему благовестнику: «Нужно выручать Михаила Тимофеевича. Напишем заявление о сдаче регистрации, подпишем на членском собрании и сдадим его вместе с регистрационными документами. Таким образом, мы весь удар примем на себя». Благовестник согласился. На членском собрании заявление подписали 102 человека, многие воздержались. Я отвез заявление уполномоченному по делам религии при облисполкоме и сдал его вместе с документами о регистрации общины. Через 10 суток Шапталу отпустили, а я на все лето уехал в Фергану. Там вместе с Охотиным мы дважды провели курсы регентов. Я с неподдельной радостью свидетельствовал всем, что наша церковь сдала регистрацию и не разделилась. Однако, возвратившись в конце августа в Харцистск, я понял, что радоваться было нечему. Братья, активные сторонники сдачи регистрации, были лишены слова. Наставления церкви давали только сторонники регистрации. После мы узнали, что регистрационные документы были возвращены в тайне от церкви. Меня тоже отстранили от проповеди после того, как я в двух или трех проповедях раскрыл смысл слов Христа. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Моя мачеха, очень богобоязненная христианка, оставшись после смерти папы хозяйкой дома, не понимала всех тонкостей происходящего и была на стороне Шапталы. Мне пришлось много беседовать с ней, и Господь помог ей правильно сориентироваться в создавшейся ситуации. Она смело встала на сторону истины. В церковь снова приехали служители Совета Церквей, и сторонникам регистрации пришлось сознаться, что они забрали регистрационные документы, и община остается зарегистрированной. Помня желание покойного папы посвятить дом для служения Господу в истине без регистрации, я заявил на членском собрании, что в отцовском доме служения будут совершать те, кто по учению Иисуса Христа находится в единстве Духа с братством Совета Церквей. Моя мачеха подтвердила свою готовность жертвовать домом для собраний без регистрации. Из 250 членов церкви только 78 решились пойти путем страданий, а остальные, предъявив нам счет за ремонт дома, пожелали оставаться зарегистрированными и приобрести другой дом. Так в Харцисской церкви произошло разделение. Шаптала впоследствии стала одним из лидеров автономной регистрации, а нам пришлось перенести всю тяжесть гонений за истину. Братья и сестры, желающие оставаться верными Господу, претерпевали ущемления на работе, незаконные увольнения, краткосрочные аресты, штрафы. На меня возложили ответственность за церковь. Постоянные угрозы, штрафы, трудное материальное положение. У нас было уже 7 детей. Почечно-каменная болезнь. Все это очень затрудняло мое служение и в братстве, и в церкви. Осенью 79 года в моем доме произвели обыск, конфисковали всю духовную литературу. Чудом удалось спасти рукопись только что написанной повести «Любочка». Этот обыск был ясным предупреждением о том, что мне нужно готовиться к тюремному заключению. Изнуряли вызовы в органы власти. От встреч с работниками КГБ я уклонялся, но они буквально не давали мне прохода, используя для встречи место моей работы. Наступила весна 80-го года. 1 мая в нашем городе должно было проходить молодежное общение. Работники КГБ прямо заявили, что это общение для меня будет последним, если я решусь проводить его. Конечно, плоть моя страшилась, но дух пламенел желанием служить Господу. За 2 дня до общения за моим домом установили слежку с целью ареста. Люба сообщила мне об этом, и я не пошел домой после работы. Памятной стала ночь с 30 апреля на 1 мая. Это была ночь духовной борьбы. Несколько раз я преклонял колени и просил у Господа силы, отлично сознавая, что с общения домой мне уже не вернуться. Мой путь пойдет через суровые испытания в заключении. Вспомнилась молитва Иисуса: «Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Многие из моих сверстников, идя за Христом, уже по нескольку раз испытали узы и темницу. Теперь настала моя очередь. Господь укрепил меня, и, уповая на Его милость, я решился сказать Ему: «Да будет воля Твоя».